Говорит Радио Свобода. В эфире информационно-аналитическая программа «Свобода в полдень». У микрофона Светлана Павлова. Вот главные темы нашего эфира. Недалеко от города Славянск Донецкой области найдено тело депутата горсовета населенного пункта Горловка Владимира Рыбака. Киев призывает Москву выполнять женевские договоренности по регулированию ситуации на востоке Украины. Ситуация с лесными и природными пожарами в России остается тревожной. Экологи прогнозируют, что ситуация с пожарами этим летом будет хуже, чем в рекордном 2010 году. В Москве театр на Таганке сегодня празднует свой 50-летний юбилей. Эти и другие темы в нашей программе в следующие 55 минут. Итак, недалеко от города Славянск Донецкой области, где вооруженные люди продолжают контролировать административные здания и дороги, найдено тело депутата городского совета, расположенного неподалеку населенного пункта Горловка, Владимира Рыбака. Рыбак был известен своими симпатиями к Майдану в Киеве. Несколько дней назад в Горловке он пытался снять флаг Донецкой Народной Республики со здания горсовета и заменить его украинским. В самом Славянске, как сообщает корреспондент Радио Свобода, наблюдается массовое бегство из города представителей бизнеса. Ну а в Краматорске начались преследования людей, говорящих на украинском языке и не скрывающих своих проукраинских политических взглядов. С корреспондентом Радио Свобода в Славянске Алексеем Зыковым беседовал мой коллега Марк Крутов.
Что известно об убийстве депутата Горловского городского совета Владимира Рыбака, тело которого якобы со следами пыток нашли недалеко от Славянска в речке?
Ну да, эта информация подтверждается, но по слухам есть еще один труп неизвестно, то есть два трупа, но это слухи. Еще известно то, что сегодня ночью со славянских блокпостов выезжали ребята, которые стоят на этих блокпостах в Горловку. Для чего, мне не сказали, но поездка такая была. То есть ехали зеленые человечки, и за ними ехали местные. По слухам, это, в общем, решали какие-то вопросы силовым методом в администрации города Горловка. Еще есть информация, что местные бизнесмены сейчас напуганы тем, что слухи о том, что изымают технику и забирают финансы, очень сильно распространены по городу, поэтому они как-то даже пересели на более дешевые машины, а дорогие попрятали. И многие, ну, из Славянска бизнесмены выехали, это точно.
Министерство обороны Украины сообщает, что жители Славянского и Краматорского района обращались к военным за спасением и за помощью. Цитата: «Ухудшение криминогенной обстановки, гонение украиноязычных граждан и представителей украинской национальности заставляют рядовых граждан искать защиты на военной территории, в полевых лагерях, на блокпостах и так далее». Вот эти полевые лагеря, блокпосты, которые контролируются армией, они вообще существуют в Славянском и Краматорском районах?
Нет. В Харьковской области город Изюм, недалеко от города Славянска, 50 километров, находится в военной части украинской армии. В городе Славянске, Краматорске украинских лагерей не существует. Просто невозможно сделать.
По словам командования военного аэродрома воздушных сил, который расположен в Краматорске, этот аэродром был взят под контроль украинской армии, как мы помним, в первые дни антитеррористической операции. Это осталось ее пока самым крупным, наверное, успехом. Так вот, по словам командования, через этот аэродром осуществляется эвакуация из опасного региона людей, которые обращаются туда на военных транспортных средствах. Вы можете это подтвердить?
Что касательно Краматорска, я только что созванивался с активистом «За единую Украину», он тоже не подтверждает, что вылетают транспортные самолеты с беженцами из Краматорска, потому что уже два дня не слышно ни одного самолета, ни военного, ни транспортного, и ни вертолетов, звуков в небе не слышно. То есть он говорит, что массовых таких выездов нет. Но также он подтвердил информацию о том, что есть гонения на людей, которые разговаривают на украинском языке. И даже, по его словам, были выстрелы. Вот на Пасху 20 числа группа людей из Краматорска, которые поддерживают Единую Украину, выезжали на природу, и к ним подъехали несколько человек. И со словами «вы за кого?», в общем, начали стрелять. В общем, человек ранен. Но, опять же, это слух. Я пока не могу его подтвердить. Но говорит, что действительно те, кто не скрывает своих симпатий украинскому языку или поддержит Единую Украину, подвергаются нападкам.
С корреспондентом Радио Свобода Алексеем Зыковым, который сейчас находится в Донецкой области, беседовал мой коллега Марк Крутов. Ну а сейчас об официальной реакции Киева на события, происходящие на востоке Украины, расскажет в прямом эфире Радио Свобода наш корреспондент Владимир Ивахненко. Владимир, здравствуйте, вам слово.
Здравствуйте, Светлана. Украинское правительство несколько часов назад обнародовало заявление, адресованное непосредственно российским властям. Киев призывает Москву выполнить Женевские договоренности и отозвать с украинской территории, а также от восточной границы с Украиной, российских военных и публично отмежеваться от поддержки сепаратизма и терроризма. Правительство Украины подчеркивает, что выполняет свою часть четырехсторонних договоренностей в Женеве. В частности, сообщается, что инициировано проведение конституционной реформы. Правительство гарантирует защиту и закрепление специального статуса для русского языка. А в Верховную Раду Украины уже внесен законопроект об амнистии участников протестов. Этот документ может быть принят депутатами в ближайшие дни. Ну и следует сказать, что накануне исполняющий обязанности президента Украины Александр Турчинов потребовал возобновить приостановленную на время пасхальных праздников антитеррористическую операцию в Донецкой области и в других восточных регионах Украины. Турчинов, как он сказал, сделал это после того, как недалеко от занятого сепаратистами Славянска были обнаружены тела двух человек, которых убили славянские сепаратисты. И вот мы слышали уже, что один из убитых – это Владимир Рыбак, горловский депутат от партии «Батьковщина». Известно, что сегодня в Донецкой области, в городах Енакиево и Красноармейске, на сессиях городских советов местные депутаты планируют обсудить вопрос о проведении референдума о статусе региона. И в целом...
У нас, к сожалению, прервалась связь с нашим корреспондентом в Киеве Владимиром Ивахненко, поэтому, возможно, мы свяжемся с ним чуть позже. А сейчас об американской реакции на происходящее на Украине и на российско-украинские отношения. Серьезнейшее предупреждение России, так американские эксперты оценивают жесткие заявления, сделанные во вторник в Киеве вице-президентом США Джо Байденом, и заявление Пентагона об отправке нескольких сотен американских военнослужащих для проведения совместных маневров и боевой подготовки армий Польши и стран Балтии. Введение дополнительных мер воздействия на Москву может стать делом ближайшего времени. С подробностями корреспондент Радио Свобода Юрий Жигалкин.
Выступая в Киеве, вице-президент США заверил украинцев в том, что Соединенные Штаты однозначно на их стороне в противостоянии с Россией, и громко заявил о том, что Вашингтон не признает аннексию Крыма. «Мы, Соединенные Штаты, стоим плечом к плечу с вами в защиту единой Украины. Я заявляю со всей ответственностью, мы не признаем российские акции в Крыму», объявил вице-президент США и потребовал от России выполнить свои обещания, данные в Женеве. «Мы много услышали слов от российских официальных лиц в последние дни, но пришло время прекратить разговоры и начать действовать, начать выполнять обязательства, которые они взяли на себя». На этот раз предупреждения вице-президента были символически дополнены Пентагоном, представитель которого объявил в Вашингтоне о том, что в Польшу с военной базы в Италии перебрасываются 150 американских десантников, которые примут участие в совместных маневрах в Польше. Еще 450 американских солдат должны прибыть в понедельник в Латвию, Литву и Эстонию, где они также проведут совместные учения. Эти учения должны продлиться месяц, но этим дело не закончится. Как объяснил представитель Пентагона, США планируют организовать в той или иной форме пребывание небольших американских военных подразделений на территории этих союзников по НАТО до конца года. Теоретически не исключается и проведение совместных учений на территории Украины этим летом. В общих очертаниях об этих планах стало известно на прошлой неделе из уст министра обороны США Чака Хейгела, пытающегося таким путем заверить партнеров по НАТО, что Вашингтон будет верен своим союзническим обязательствам. Но в контексте визита вице-президента Байдена в Киев сообщение о переброске американских десантников в Польшу приобрело гораздо более серьезное звучание. Газета «Вашингтон-Пост», например, ответила визит Джо Байдена таким заголовком: «С целью поддержки шаткого правительства Украины Соединенные Штаты предлагают помощь и посылают войска в Восточную Европу». Заявления Байдена и представителя Пентагона, как пишет газета, отражают твердую поддержку Соединенными Штатами слабого нового правительства Украины. Такой уровень поддержки, впрочем, не удовлетворяет многих американских законодателей, требующих от Белого дома переброски в Восточную Европу значительно большего американского контингента и оказания помощи Украине оружием. В стане сторонников решительной поддержки Украины неожиданно оказался уважаемый 90-летний бывший сенатор и кандидат в президенты Боб Доул, о котором ничего давно не было слышно. Как выразился ветеран Второй мировой войны, Владимир Путин примерился к Бараку Обаме и пришел к выводу, что тот не является сильным лидером. «Первым делом нужно дать украинцам какое-то оружие», — предлагает Боб Доул. Как считает собеседник «Радио Свобода» Дэниел Гуре, бывший высокопоставленный сотрудник Пентагона, вице-президент Лексингтонского института в Виргинии, ужесточение санкций и других мер по нейтрализации опасности со стороны России выглядит неизбежным. И, скорее всего, это произойдет скоро. На мой взгляд, у администрации Обамы попросту нет в данной ситуации выбора. Она не может отступить, какие бы чувства ни испытывал президент Обама, который всячески пытался удержаться от решительных действий. Во многом это результат того, что украинский кризис превратился в заметную внутриполитическую проблему для президента незадолго до промежуточных выборов в Конгресс. Президенту Обаме до сих пор помогало то, что международные проблемы были вне фокуса внимания американской аудитории, даже такая серьезная проблема, как сирийская война. Украина – другое дело. Тут затрагиваются интересы многих наших европейских союзников, проблемы европейской безопасности, жизненные интересы самих Соединенных Штатов. И при этом украинские события остаются в центре внимания американцев. На мой взгляд, президент будет вынужден показать истинную твердость с тем, чтобы добиться отступления России, вне зависимости от того, каковы его личные чувства. Ну а о чем, по-вашему, может идти разговор, кроме расширения экономических санкций, что Белый дом не торопится делать, вопреки своим предупреждениям? США могут сделать немало. Например, министр обороны уже предложил ускорение размещения систем противоракетной обороны, которые по планам были бы установлены лишь через несколько лет. Мы можем усилить систему противовоздушной обороны стран Балтии. Вполне возможно, что мы все-таки перейдем к поставкам вооружений Украине, и это будет очень важным событием. Дэниел Гуре уверен, что в случае эскалации кризиса США не смогут позволить себе дальнейшего выжидания. Потому что альтернативой, говорит он, станет крах Североатлантического Союза. Европа останется почти незащищенной перед лицом российских угроз. Европа не может столкнуться с такой перспективой, и мы не допустим этого.
Рассказывал корреспондент «Радио Свобода» в США Юрий Жигалкин. Тем временем на Украине создан первый батальон обороны Донбасса Национальной гвардии. В него уже записались 600 человек. Один из инициаторов создания батальона, капитан-лейтенант запаса ВМС Украины Семен Семенченко, рассказал, что его подразделение будет формироваться при поддержке полка национальной защиты Днепропетровска, что продиктовано апатией власти. О целях создания батальона с Семеном Семенченко побеседовала моя коллега Александра Вагнер.
Я бы хотела в первую очередь спросить подробности по поводу этого первого батальона обороны Донбасса. Расскажите, пожалуйста, что он из себя представляет, сколько людей уже записалось и какие у него цели?
Все люди, которые живут на Донбассе, делятся на две части, равнодушные и неравнодушные. Те неравнодушные, наблюдая ситуацию, понимают, что все это не так, как видится. То есть партия регионов стояла у нас у истоков сепаратизма в Донбассе. То есть это все депутаты проплачивали, владельцы шахт, предприятий, всех этих людей изначально. И источником сепаратизма было желание договориться с центром. Мы видели, как милиция не выполняет свои обязанности, как сдается эта украинская территория шаг за шагом. У людей появлялось желание все-таки выйти, и, как раньше на Майдане, только сейчас уже выступать за свою родину. И эти люди бьются как рыба об лед, об Министерство обороны, об милицию, вот эти отряды, которые формируются сейчас МВД. Там все это затягивается, там не выдают оружие, занимаются шагистикой. В это время мы видим, как ставят блокпосты, захватывают одни здания и прочее. И вот этот прорыв людей, он вылился в желание создать отряд добровольцев. Перед этим, конечно, мы пытались и в нашем областном военкомате что-то сделать. Месяц лежит неподписанная директива о том, чтобы создать такой батальон у нас. Не выделяются ни помещения, ни материальные средства. Походили по другим организациям, потом плюнули, и когда ситуация стала наиболее угрожающей, решили делать это самостоятельно. С учетом того, будет официальный статус, отлично, не будет, всем придется брать уже каким-то образом оружие в свои руки. Потому что мы предполагали, что, конечно, придет такой момент. Ситуация с сбором людей в Донецке, она очень опасная, то есть люди могут, призывники, стать источником атаки сепаратистов, просто криминалитета. Поэтому решили формироваться в Днепропетровской области. Кинули клич, люди стали помогать так или иначе. То есть фактически мы оказались ненужными государству, но нужными людям. Потихонечку разные люди, журналисты, блогеры, просто неравнодушные люди, вывели нас на непосредственно Днепропетровскую администрацию областную, которая, как известно, сформировала полк национальной обороны области Днепропетровск. И нам позволили сформироваться на территории области в составе полка Днепропетровск. Это называется батальон «Донбасс». То есть в настоящий момент мы формируемся, записано около 600 человек, но для того, чтобы развернуть службы, для того, чтобы наладить работу по уставу, скажем так, по здравому смыслу, мы сейчас принимаем базу, разворачиваем эти службы, и фактически сейчас у нас два взвода. Идет мобилизационный процесс.
А насколько я понимаю, глава МВД все-таки выступил против вот таких вот добровольных подразделений.
Я не знаю, против чего он выступил. Мы изначально пришли в военкомат и хотели призваться в батальон территориальной обороны Донбасса, который должен был создан на основании указа о частичной мобилизации. То есть из местных жителей подразделения, которые занимаются блокпостами, охране административных зданий, колоннами военными, чтобы их не блокировали, борьбой против вооруженных формирований незаконных и прочее, то есть самими жителями, а не какими-то бандеровцами, о которых говорят. Это месяц приказ лежал, не формировал это подразделение никто. Поэтому, естественно, мы начали формировать свое что-то. И мне все равно, что какой там приказ у Авакова и прочее. Что это приказ? Это вместо Украины будет приказ Авакова? То есть я не готов обсуждать эти вещи, и меня не интересует, если честно.
Я так понимаю, что вы планируете действовать на территории именно Донбасса, потому что второй такой военный отряд, который был сформирован, о котором вы говорили в Днепропетровской области, он все-таки призван контролировать территорию Днепропетровской области.
Да, абсолютно верно. Поэтому наш батальон, он в составе полка обороны Днепропетровской области. Но я так понимаю, что руководство Днепропетровской области выгодно отличается от некоторых областей, где местечковое настроение. Здесь нас не считают с какими-то чужаками, здесь думают, в принципе, в масштабах Украины, и именно поэтому, я надеюсь, нам помогли. Поэтому нам позволяют сформироваться, позволяют подтянуть офицеров, позволяют подтянуть неравнодушных людей, которые там, являются военнообязанными. Кстати, хочу сказать, что у нас есть строевой сейчас взвод просто из жителей других областей. У нас есть и Львов, и Сумы, и Черкассы, есть даже два человека из Севастополя. То есть, ну, это проблема там не Донбасса, проблема всей Украины. Поэтому, да, мы должны действовать на территории именно Донецкой области. Мы формируемся на территории Днепропетровской.
А какие вы перед собой ставите цели, по крайней мере, вот в настоящий момент?
Мы ставим перед собой цели, противоположные тем целям, которые ставят перед собой сепаратисты. То есть мы хотим, чтобы не было захвата админзданий, чтобы не стояло чужих блокпостов, чтобы не висело чужих флагов, чтобы не запугивали людей. Будем действовать сообразно обстановке с целями, противоположными тому, что я сказал.
А вы согласны взять оружие в руки и защищать эту территорию?
Согласны, но мы прекрасно понимаем, чем отличается вооруженный человек из банды от человека, который состоит в структуре с патриотическими целями, с порядком и прочее. Поэтому мы все-таки стремимся к тому, чтобы это было максимально организовано, потому что любая организация бьет толпу.
То есть оружия в данный момент у вас нет? Вы собираетесь заниматься как бы организацией просто порядка на улицах, да?
Нет, мы не занимаемся порядком на улицах. Здесь собираются люди, которые хотят защищать свою родину. Просто не стискивая потные кулачки возле телевизора или Фейсбука.
Вы говорили в начале нашего разговора о том, что владельцы шахт поддерживают это сепаратистское движение на Донбассе. Но при этом было заявление шахтеров, которые написали большое письмо о том, что они не поддерживают сепаратистов. Как, в общем-то, это соотносится между собой?
Ну, можно привести несколько примеров. Например, чем раскачиваются люди, почему люди в итоге оказываются многие на сепаратистских митингах. То есть распускаются слухи о том, что, например, 15% зарплаты отчисляется на восстановление Майдана. Потом начинали распускать слухи, что отчисляют на Национальную гвардию. Людей централизованно свозили автобусами с предприятий. Занимались этим многие мэры городов, депутаты, владельцы шахт. Я не говорю про все шахты. Есть конкретные люди, они известны. Известны фамилии, телефоны, суммы передаваемые. То есть это ни для кого не секрет на Донбассе. Что если бы владельцы предприятий многих не свозили бы своих рабочих централизованно на митинги, то не было бы такой массовости, процесс не прошел бы эту критическую отметку. А что теперь происходит? Люди, которые были сепаратистами, откровенно пишут, что теперь мы не сепаратисты, мы будем вас убивать и дойдем до ЧОПа. То есть ситуация радикализуется. Но у истоков этих стояли именно люди, облеченные властью и деньгами. Это искусственно, это не просто так люди за Россию стали выступать. Я видел это изнутри, я знаю.
То есть вы таким образом подтверждаете, что все-таки российское влияние на Донбассе не так сильно?
Максимум 20% людей, То есть то, как раньше раздували культ Януковича, культ высокого мужика в пиджаке, как говорят на Донбассе, точно так же обрушили его культ и на свободное место начали насаждать культ России. Когда в больницах проводятся лекции на тему, как хорошо живется в России и сравнится зарплата российского врача и украинского, когда спокойно на это смотрит главврач, когда людей свозят автобусами, владельцы предприятий мэры, когда милиция расступается и пропускает толпу гопников, которые убивают людей на митингах. Это все называется искусственно созданная ситуация. Саботаж, а вообще это предательство. Поэтому, конечно, говорить о том, что это влияние России, нет. Это одновременно работа и России, и работа изнутри вот этой нашей пятой колонны.
Но вы, я так понимаю, родом с Донбасса, и вы, наверное, там сейчас видите обстановку. Скажите, а действительно ли там есть вооруженные люди? Я имею в виду все-таки специальные какие-то подразделения армейские. Видите ли вы этих людей?
Мы говорим про какие? Про войска Российской Федерации?
Да, да, я в данном случае имею в виду их.
Там есть, как говорится, каждой твари по паре. То есть есть гопники, которым раздали автоматы, более 2000 единиц стволов. Ну, в основном там это все-таки, конечно, пистолеты, но есть и автоматы, захваченных оружеек, СБУ и прочее. Это первая группа. Вторая группа – это профессиональные преступники, которые тоже самое раньше выступали на стороне партии легионов, а сейчас привлекаются к сепаратистскому движению. Третья группа – это идейные люди. Присылают две фотографии. Одну годовой давности – человек с пейнтбольным ружьем. Вторую – он же в небольшой маске, но там видно, что это он. Уже с ружьем таким. И четвертая – это небольшие группы диверсантов. Вот эта вся мешанина вокруг возбужденной толпы, знаете, как зернышки внутри там каши. То есть есть все. И те, и те, и те, и те.
Рассказывал один из инициаторов создания батальона обороны Донбасса, капитан-лейтенант запаса ВМС Украины Семен Семенченко. С ним беседовала корреспондент «Радио Свобода» Александра Вагнер. Вы слушаете информационно-аналитическую программу «Свобода в полдень». Сейчас коротко о наиболее важных новостях к этому часу.
Радио «Свобода». Новости.
К убийству депутата Горловского горсовета от партии «Батьковщина» Владимира Рыбака причастны сторонники самопровозглашенной Донецкой Народной Республики, заявляют в МВД Украины. На юго-востоке Украины в ряде населенных пунктов Луганской и Донецкой области вооруженные люди продолжают удерживать административные здания, требуя проведения референдумов о самоопределении этих регионов. Судьба американского журналиста Симона Островского, пропавшего 22 апреля в Донецкой области Украины, по-прежнему неизвестна. По некоторым данным, его удерживают сепаратисты в Славянске. В Люблинском районном суде Москвы сегодня, как ожидается, будет рассматриваться по существу иск о защите чести и достоинства вице-спикера Государственной Думы Сергея Неверова против оппозиционера Алексея Навального. В Новосибирске сегодня избранный мэр города коммунист Анатолий Локоть официально вступил в должность градоначальника. Представитель Госдепартамента Джен Псаки заявила во вторник, что США внимательно следят за ситуацией на Корейском полуострове после сообщения о возможной подготовке КНДР к еще одному ядерному испытанию. В этой связи она призвала Пхеньян не предпринимать никаких шагов, которые бы угрожали миру в регионе. Президент США Барак Обама начинает сегодня недельную поездку по странам Азии. Он посетит Японию, Южную Корею, Малайзию и Филиппины. США объявили об отправке около 600 военнослужащих в Польшу и страны Балтии для участия в военных учениях. Верховный суд США во вторник отказался отменять введенный штатом Мичиган запрет практики предоставления льгот при поступлении в вузы представителям расовых и этнических меньшинств. В американском штате Миссури казнен мужчина, осужденный за жестокое убийство пожилой пары в 1993 году. 57-летнему Вильяму Роусону была введена смертельная доза инъекции. И о валюте. Доллар сегодня стоит 35 рублей 67 копеек, евро 49 рублей 21 копейку. Вы слушаете информационно-аналитическую программу «Свобода в полдень» у микрофона Светлана Павлова. Сейчас к российским темам. В Москве состоялся митинг под девизом «Спасем Измайловскую детскую больницу». В этом лечебном учреждении ликвидирован ряд отделений, включая детский гематологический центр. Митинг, на который собралось около 300 человек, был организован при поддержке партии «Яблоко». С подробностями моя коллега Лилия Пальвелева.
В Москве полным ходом идет реорганизация медицинских учреждений. В частности, Измайловскую детскую больницу решили сделать филиалом Морозовской больницы. В результате с целым рядом заболеваний родителям маленьких пациентов теперь предлагают обращаться либо в поликлиники, либо ехать на другой конец города в Морозовскую больницу. Ее главврач Игорь Колтунов попытался успокоить участников митинга.
В Измайловской больнице в этом году будет проведен текущий ремонт. Больница не закрывается. Больница как работала, так и работает, как скоропомощное лечебное учреждение. В помощи никому не отказывайте.
Однако, похоже, не все так благополучно. Руководитель, ставший теперь всего лишь подразделением Измайловской больницы, Татьяна Тиновская, вынуждена признать.
В результате того, что происходят реорганизационные процессы, всем сложно. И родителям, и коллективу. Поэтому часть сотрудников ушли. Не потому, что были сокращены. Они вот здесь, вот те, кто присутствует, могут подтвердить. У нас есть вакантные ставки. Пожалуйста, приходите. И я хочу поблагодарить вот девочек, которые здесь, особенно в хирургии, которым очень тяжело досталось в результате того, что люди ушли, а они действительно вынуждены были на два этажа работать и держат эту оборону. А вот, к сожалению, есть люди, которые подстрекают, что да, здесь все закрывается, давайте уходите отсюда. Вот это я совершенно не приветствую. В этой больнице однозначно сейчас остается вся экстренная педиатрия. Остается нефрологическое отделение с койками дневного пребывания. Остается вся экстренная хирургия. И плановая хирургия тоже есть.
Но вот чего нет.
Гематология и гастроэнтерология. Те пациенты, которые требуют высокотехнологичной помощи, они действительно переведены на базу... Гинекология тоже переедет. Сейчас там готовятся площади. Они, я так понимаю, ремонт.
А теперь слово одной из участниц митинга.
Я живу в Измайлово, воспитываю маленькую девочку, дочь. Хотела бы поблагодарить наших врачей, которые за много лет, сколько мы с ним обращались, и мне, и моему ребенку всегда помогали. И сейчас, конечно, то, что происходит, это такая вообще на самом деле беда. Причем размер этой беды мы сейчас еще не понимаем. Но завтра мы с этим столкнемся, когда придем в поликлинику или в больницу. Что происходит, когда мы приходим в поликлинику? Нам говорят, что все будет лучше. Но посмотрите, что делается по факту. Запись с ребенком специалисту растягивается на 2 месяца. Это вообще когда это было? Это касается здоровья детей. За это время могут происходить любые изменения в организме ребенка. И помочь просто некому. Мы должны только платить. Я считаю, что это совершенно несправедливая ситуация. Что сейчас происходит в больнице? Посмотрите. Нам говорят, что койки остаются. Но количество этих коек резко сокращено. Как это будет выглядеть на практике? Мы будем приезжать. Или наши врачи по скорой будут звонить, говорят, мест нету. Как хотите, живите. Как хотите, денег нету. Все, помочь некому. Что касается, опять же, вопросов Морозовской больницы, я считаю, что в первую очередь помощь должна быть рядом с домом. Морозовская больница час туда, час обратно. Еще там посидишь. Это не цели как бы ради здоровья наших детей. Когда выводятся врачи, когда выводится прекрасная аппаратура. Опять же, кто будет работать, простите, в поликлинике? Посмотрите, кто работает. Откуда там высококлассные специалисты? Где те специалисты, которые шли из Измайловской больницы? Куда они пришли? Их там нету. 2 человека, извините, у нас 4 района. 4, это 500 000 жителей. Это практически город Переславль. И нам предлагают всего лишь 1 поликлинику, пускай и несколько. Никогда в жизни поликлиника не могла решать серьезные проблемы.
Исполнительный секретарь политического комитета «Яблоко» Галина Михалева подчеркивает, случившееся с Измайловской больницей не единичный случай. Вот данные по Москве.
Что произошло за 10 лет? Сегодня были опубликованы эти данные. Сократилось 40% больниц. Было 10 300, стало 6 300. На 17,7% сократилось число больничных коек. А при этом стоимость лечения увеличилась в 4 раза. Зато у нас безумные деньги идут на какие-то мегапроекты, на Олимпстрой. Ну вот сейчас пойдут наш новый субъект федерации. И в Москве то же самое. Скажите, пожалуйста, зачем нам эти чудные тумбы гранитные, которые так нравятся Собянину? Если посчитать, сколько денег ушло на эти тумбы, все эти больницы можно было бы сохранить. Я призываю всех нас сплотиться, потому что единственное, чего наша власть боится, когда наши граждане действуют вместе.
Говорит Галина Михалева, Лиля Пальвелева, Радио Свобода, Москва.
«Мобильная свобода» – свежая версия нашего приложения для мобильных устройств. Информация, обсуждения, фото, видео, аудио, а также прямой эфир «Радио Свобода». Читайте, смотрите, слушайте, делитесь в сетях. И, конечно же, присылайте ваши собственные тексты, картинки и ролики. Мобильное приложение «Радио Свобода». Факты и мнения без цензуры. Лови свободу.
Продолжается программа «Свобода в полдень». Микрофона Светлана Павлова. Ситуация с лесными и природными пожарами в России остается тревожной. Из-за палов сухой травы горят практически все российские регионы. В Амурской области, Еврейской автономной области, Забайкальском, Приморском и Хабаровском краях с 18 апреля введен режим чрезвычайной ситуации. Из-за теплой, сухой и ветреной погоды бороться с огнем здесь особенно трудно. Неконтролируемые выжигания или палы сухой травы ежегодно становятся главными причинами масштабных природных и лесных пожаров в России. Экологи прогнозируют, что ситуация с пожарами этим летом будет хуже, чем в рекордном 2010 году. Тогда в результате 29 тысяч пожаров сгорели около 1000 гектаров леса, 2500 жилых домов, погибли 50 человек. Ущерб от пожаров оценили в 300 миллиардов долларов. О ситуации с лесными пожарами моя коллега Любовь Чижова поговорила с руководителем лесной программы Greenpeace в России Алексеем Ярошенко.
Горит примерно так, как средний год горит в июне или даже в июле. То есть очень сильно и преждевременно, намного раньше обычного. Ну, собственно, можно было это предположить по прогнозам погоды, по характеру зимы. Сейчас самое проблемное с точки зрения лесных пожаров – это юг Дальнего Востока, то есть Забайкалье, Приамурье, Еврейская автономная область, юг Хабаровского края. Ну, вот в Приморье сейчас дожди прошли в последние сутки. В Приморье тоже ситуация была тяжелая.
Насколько я понимаю, очень много сейчас палов травы происходит. Из-за чего происходят сейчас эти палы?
Ну, во-первых, отмечу, что практически все пожары, которые сейчас действуют в лесах, возникли от палов сухой травы. И все пожары, которые действуют сейчас на торфянике, тоже возникли от палов сухой травы. Поджигают, ну, по нашей оценке, примерно в половине случаев хулиганьё, то есть просто люди, которым нечем заняться, а в половине случаев это так называемые контролируемые выжигания. Когда разные люди и организации, да, которые поджигают траву в расчете на то, что в удобное для них время пал пойдет в том направлении, которое для них безопасно. То есть от деревни, от леса, но в какую-то неизвестную сторону, куда ветром понесет. Иногда бывает так, что ветер поворачивается, и в результате даже люди гибнут от таких травяных палов.
Вот что делать человеку, который едет куда-то на машине, там, за город, на дачу, в деревню, и видит этот пал?
Ну, в общем-то, то же самое, что с любым обычным другим пожаром. То есть, если это какое-то только начинающееся загорание травы, то потушить своими силами. Если уже это довольно сильное загорание, то есть потушить там человек не может, звонить в пожарную охрану 01 или 112 и говорить, что вот горит трава. Если есть угроза леса, то говорить, что есть угроза леса. Если идет в сторону населенного пункта, говорить, что да, вот есть угроза населенному пункту.
Есть какой-то примерный хотя бы подсчет, какой ущерб наносят природе вот эти палы травы?
У нас, к сожалению, нет из-за приказа МЧС 2008 года нет официального статистического учета палов сухой травы. Оценочно это несколько тысяч домов сгорает каждую весну, гибнет несколько десятков человек по нашей стране. Ну и примерно половина лесных пожаров возникает от палов сухой травы. Практически все торфяные в течение года. Ну, скажем так, больше 80% торфяных пожаров в течение года возникает от палов сухой травы.
Местные власти как-то справляются с этой проблемой? Хотя бы пытаются?
Местные власти на большей части нашей страны, если говорить о местном самоуправлении, они, в общем-то, нищие совершенно, и денег у них на это абсолютно нет. Поэтому они справиться с этой проблемой не могут. Абсолютная тотальная нищета не дает.
Алексей, ну и каковы прогнозы на лето? Что будет летом в России с лесными и природными пожарами и по сравнению, может быть, вот с предыдущими годами?
Ну, скажем так, наиболее вероятный сценарий, что будет хуже, чем в 2010 году. Потому что погодные условия хуже пока развиваются, чем в 2010 году. У нас все леса и торфяники в густонаселенных районах страны очень сухие, а страна готова к борьбе с пожарами примерно в такой же степени, как 4 года назад. Ну или точнее сказать, не готова к ним.
С руководителем лесной программы Greenpeace в России Алексеем Ярошенко беседовала моя коллега Любовь Чижова. С Стокгольмский институт исследования проблем мира обнародовал очередной подробный статистический отчет о глобальных военных расходах всех государств земного шара. В 2013 году эти расходы превысили 1 триллион 700 миллиардов долларов США. Но, как указывают авторитетные шведские аналитики, в то же время совокупные траты стран мира на вооружение понижаются второй год подряд. Причем, если в 2012 году сокращения составили менее 0,5%, то в прошлом году они достигли почти 2%. Но это лишь агрегированные данные. Если разбить их по странам и регионам, то благоприятная, на первый взгляд, картина выглядит уже далеко не столь обнадеживающей. Американские специалисты, с которыми беседовал корреспондент Радио Свобода в Нью-Йорке Евгений Аронов, представили различные толкования цифр, содержащихся в документе Стокгольмского института.
Первое, что бросается в глаза в отчете шведских аналитиков, так это значительное сокращение военных расходов в Северной Америке, Западной и Центральной Европе и в Океане, и одновременное их существенное увеличение в 2013 году во всех остальных регионах мира, и прежде всего в относительном выражении в Африке – 8,3%. В одних только США ассигнования на оборону сократились за год без малого на 8%. И если подсчитывать глобальные военные траты без Америки, то получится, что они не только не уменьшились, а даже подскочили примерно на 2%. В то время как бюджет Пентагона последовательно урезается, вооруженные силы КНР получили в 2013 году в реальном исчислении почти на 8% больше средств, чем в предшествовавшем. А бюджет российской армии прирос за отчетный период на без малого 5%. И впервые за целое десятилетие Россия по доле военных расходов к ВВП обогнала Соединенные Штаты. За последние 10 лет финансирование российской армии выросло на 108%. По этому показателю Россию из крупных мировых игроков обошел только Китай – 170%. Учитывая, что всего три страны – США, Китай и Россия – расходуют на военные цели больше, чем все остальные страны вместе взятые, то для глобального соотношения сил, вероятно, не имеет решающего значения, что траты Саудовской Аравии на свою армию увеличились в прошлом году на рекордные 14%. Или что бремя военных расходов Саудовского королевства, определяемое по их удельному весу ВВП – 9 с лишним процентов, формально тяжелее, чем в любой другой стране мира. Пока рост военного бюджета финансируется за счет стабильно высоких цен на энергоносители, выбор между маслом и пушками, как говорят экономисты, между тем, что тратится на социальные программы, и тем, что тратится на военные нужды, осуществим без большого политического напряжения. Наряду с США военные бюджеты урезают Франция, Англия, Италия, Япония, Австралия, Канада, хотя все они по абсолютному объему расходов на оборону остаются в числе ведущих 15 держав мира. С другой стороны, коллеги России и Китая по БРИКС, Бразилия и Индия, последовательно увеличивают свои расходы на вооружение, хотя и далеко не такими стремительными темпами, как старшие партнеры по блоку. Торможение роста военных расходов в Бразилии адаптировано к общему замедлению темпов экономического развития страны. В Мексике, Никарагу, Гондурасе, Гватемале, невзирая ни на какие экономические пертурбации, увеличение военных бюджетов диктует суровая необходимость противодействовать активизации наркокартелей. Значительное увеличение военных бюджетов зафиксировано на Ближнем Востоке и в двух третях всех стран Африки, причем даже без учета вливаний со стороны зарубежных доноров. Говоря о Черном континенте, это прежде всего Гана, которая часто командирует своих солдат в миротворческие миссии, и богатый нефтью Алжир, стремящийся к региональному лидерству. По подсчетам шведских исследователей, 23 страны в большинстве своем автократии за минувшее десятилетие более чем вдвое увеличили расходы на оборону. Удовлетворению амбиций автократов способствовали либо быстрые темпы экономического роста, либо высокие цены на энергоносители, как, например, в Казахстане и Азербайджане. И лишь на последнем месте среди причин увеличения военных расходов в этой группе стран стоят, собственно, соображения безопасности, включая региональную гонку вооружений, как это имеет место в Ираке, Афганистане или Армении. Что отражают эти сухие цифры? Являются ли они, перефразируя экономистов, опережающими показателями грядущих сдвигов в мировом балансе сил? Или, может быть, предвестниками надвигающихся войн, либо предтечей политической нестабильности и рисков государственных переворотов? На наши вопросы отвечает видный эксперт по военному бюджету, сотрудник аналитического центра American Enterprise Маккензи Иглан.
Последние цифры вполне укладываются в русло того, что происходит уже на протяжении ряда лет. Запад коллективно разоружается, Восток коллективно довооружается. Быстро и масштабно. Я говорю о тренде, опуская нюансы, как то единовременное уменьшение текущих военных расходов в США вследствие сворачивания боевых действий в Ираке и Афганистане. В этом нет ровным счетом ничего страшного. Но Запад в целом не хочет инвестировать в военное строительство. правительства тех средств, без которых он не в состоянии играть ведущую роль в мировой политике. Было бы полбеды, если бы свертывание оборонных расходов на Западе шло рука об руку с уменьшением его глобальных интересов. Но вот последнего как раз и не происходит, а первое налицо. Это опасное противоречие, чреватое, если не прямым риском войны Запада и Востока, то усугубляющейся нестабильностью, поскольку Восток, идущий на реальные жертвы ради удовлетворения своих честолюбивых замыслов, не захочет и далее потакать иллюзии Запада, будто тот может сохранять свое мировое лидерство. Руководители Европы и Северной Америки только подогревают аппетиты Востока своими заявлениями, которые ставят социальные функции государства выше обеспечения национальной безопасности, превозносят дипломатию и объявляют анахронизмом применение военной силы или угрозу силы.
Запад жаждет извлечь мирный дивиденд из окончания войн в Ираке и Афганистане. И Восток, зная об этом, укрепляет его в ложной вере, будто эти дивиденды реальны, а не мнимые, коими они на самом деле и являются, замечает Маккензи Иглин. По ее словам, подавляющему большинству американцев невдомек, что военное присутствие США сужается во всех регионах мира, а военный потенциал других крупных держав и локальных игроков усиливается. И что сжатие этого разрыва повышает вероятность вооруженных конфликтов. Восстановить же свое присутствие в реальном времени, в зоне обостряющейся конфронтации, будет для США делом куда более трудоемким и дорогостоящим. Не все военные эксперты разделяют тревогу аналитика мозгового центра American Enterprise по поводу цифр, приведенных Стокгольмским институтом. Скептиком числит себя, в частности, Эдвард Лютвак, ведущий сотрудник Центра международных и стратегических исследований.
Но начнем с того, что агрегированные экономические показатели, как таковые, ВВП и ему подобное, являются далеко не всеохватными и противоречивыми. Во-вторых, военные расходы, выражаемые в виде процента ВВП, покрывают не только вооружение, перспективные технические разработки и обучение личного состава. Они также маскируют коррумпированность военачальников и связанных с ними гражданских лиц, их некомпетентность, нерациональное субсидирование морально или физически устаревших оборонных предприятий и так далее. В-третьих, и об этом ни в коем случае нельзя забывать, корреляция между военным бюджетом и реальной боеспособностью вооруженных сил очень слабая. Нередки случаи, когда две армии при равном финансировании отличаются по своей боеспособности в разы. Отдача на единицу затрат обычно варьирует между странами в пределах от 10 до 90%. В частно-предпринимательской системе хозяйствования разница в эффективности двух предприятий всего в несколько процентов легко оказывается для отстающего летальной. Но в том, что касается армий, эта разница может в течение длительного времени оставаться порядковой. И ничего.
В каких армиях этот разрыв между финансированием и боеспособностью проявляется наиболее ярко, в воюющих или вне воюющих? Отчет Стокгольмского института изучения проблем мира на этот вопрос не отвечает.
Мне кажется, это не имеет значения и в тех, и в других. Индийская армия, к примеру, и хорошо финансируется, и имеет неплохой боевой опыт, но разлаженность между разными видами вооруженных сил и внутри их такая, что их общая эффективность совсем невысокая. При этом эффективность каждого отдельного взятого батальона может быть очень высокой. А сколько стран тратят большие деньги на военный флот, который они поддерживают в образцовых, чистоте и порядке, но этот флот либо вообще не проводит учений, либо выходит в море только при полном штиле. Можно привести и такой пример. ВВС Объединенных Арабских Эмиратов и Катара насчитывают порядка 60 самолетов. Но во время боевых операций в Ливии они смогли направить туда только по две машины каждый. Остальные по причине низкой подготовки летчиков или плохой эксплуатации не могли подняться в воздух. Или посмотрим на ВВС Малайзии и Сингапура. Бюджеты их примерно одинаковые, но сингапурский воздушный флот по своему боевому потенциалу на голову превосходит малайзийский.
В мире имеется порядка 170 армий. Из них, считает Лютвак, сколь-либо прилично способны воевать от силы 17. И этот факт, по его оценке, изощренный статистический анализ Стокгольмского института, к сожалению, не вбирает. Правительство Ганы может израсходовать большое количество собственных и донорских средств на миротворческую миссию в Сьерра-Леоне, но эта миссия вследствие коррупции или низкого профессионализма личного состава выродится в пшик. Поэтому то, что тратят остальные государства вне круга 17 на свои армии, никак на судьбах мира не сказывается. На ком это сказывается, так это на их собственных гражданах, ибо назначение армии подавляющего большинства стран состоит в предупреждении и усмирении внутренних беспорядков, нежели инициировании или отражении внешней агрессии, заключил эксперт Центра международных и стратегических исследований.
С американскими военными аналитиками беседовал корреспондент «Радио Свобода» в Нью-Йорке Евгений Аронов. И в завершение нашей программы новости культуры. Театр на Таганке сегодня празднует 50-летний юбилей. 23 апреля 1964 года состоялась премьера спектакля «Добрый человек» из Сизуана. Он был поставлен Юрием Петровичем Любимовым ранее в стенах театрального училища имени Щукина со студентами его курса. Часть из них пришла с ним в театр на Таганке. Об этом спектакле, как и о других, а также о первых годах работы театра, вспоминает сегодня Юрий Векслер.
23 апреля исполняется 50 лет Любимовской Таганке. Это день первой премьеры, который стал «Добрый человек» из Сизуана по пьесе Бертольда Брехта. Спектакль запоминался, в частности, песнями на стихи Брехта в переводе Бориса Слуцкого. Эти песни и музыку сочинили актеры Анатолий Васильев и Борис Хмельницкий.
И вот я говорю, забудь про все, взгляни на серый день, все холоднее холода, в котором он уходит, вот так и ты пойдешь за ним. Все холоднее холода, в котором он уходит, вот так и ты пойдешь за ним.
Преобразованная новым главным режиссером Юрием Любимовым в 1964 году «Таганка» стала для Москвы новым театром. Новым, прежде всего, эстетически. Любимовскую «Таганку» можно было бы, наверное, переименовать в театр прозы и поэзии на «Таганке». Так как обычных пьес Юрий Петрович после брехтовской премьеры многие годы не ставил, а если и делал исключение, то только для пьес того же Брехта и классиков. Современные советские пьесы Любимов не ставил никогда. Почему? В 2003 году в Берлине у меня появилась возможность спросить об этом Любимова.
Вы знаете, это с одной стороны вызвано тем, что драматургии того времени мне казалось достаточно какой-то схематичной, для меня неинтересной. Многие для меня, конечно, обижались драматурги, но я искал, дружил с прозаиками и с поэтами. Прозаиков вы знаете, это Можаев, Трифонов, Абрамов. Поэты – это и Самойлов, и Вознесенский, и Евтушенко.
Первым спектаклем, который я увидел на Таганке, были «Антимиры» по стихам Андрея Вознесенского. И я тогда впервые увидел на сцене Владимира Высоцкого. «В час отлива возле чайной я лежал в ночи печальной, говорил друзьям об озе и величии бытия, но внезапно черный ворон примешался к разговорам. Вспыхнув синими очами, он сказал: „А нафига?“» Молодой Высоцкий, игравший ворона с одной этой репликой, лежал на сцене в ногах читавшего остальной текст актера и подавал свою реплику, как бы запинаясь. Он произносил: «Она... а нафига?» В стихотворении Вознесенского все концы строф явно требовали другой, более точной рифмы, чем «нафига», и зал это радостно угадывал. «Я вскричал: мне жаль вас, птица, человеком вам родиться б, счастье высшее трудиться полпланеты раскроя». Он сказал: «Она... а нафига?» А спектакль Любимова веяло свежестью, молодостью, раскованностью, озоном свободы. Дело было не только в так называемых «фигах в кармане», хотя и фиги эти были талантливы и прекрасны. И Любимову, и нам, его зрителям, тогда еще наивно верилось в социализм с человеческим лицом. Но дело было все-таки в другом. На сцене лицедействовали молодые, талантливые, веселые и свободные, так, по крайней мере, казалось тогда сидящим в зале, люди, ровесники многих зрителей: Николай Губенко, Валерий Золотухин, Владимир Высоцкий, Вениамин Смехов, Зинаида Слабина, Алла Демидова. Губенко выделялся тогда и был неформальным лидером актеров, а Высоцкий был поначалу одним из многих. Вскоре, однако, он стал известен своими песнями, и эта быстро становившаяся всенародная слава начала вызывать у некоторых коллег зависть. Им казалось, что как актер в чистом виде Высоцкий никак не лучше их, и что публика выделяет его только из-за песен. Некоторое время, возможно, Высоцкий и был не лучше других. Но этот внутритеатральный миф сопровождал его всю жизнь, в результате чего многие завидовавшие ему коллеги так и не заметили, что к концу своей недолгой жизни он стал настоящим актером-мастером. Особенно ярко это проявилось в двух его последних ролях: Свидригайлова в «Преступлении и наказании» и Лопахина в «Вишневом саде». Позднее он сам говорил: «Это неверно, что без Высоцкого не было бы Таганки. Это без Таганки не было бы Высоцкого». На спектакле «Пристегните ремни» по прозе Бакланова он появлялся на сцене где-то в середине действия. Он был одет и загримирован, выглядел пропыленным солдатом, только что вышедшим из боя, правда, с гитарой.
границы мы землю вертели назад. Было дело сначала, но обратно ее закрутил наш комбат, оттолкнувшись ногой от Урала.
От задней стены сцены он начинал идти на зал, исполняя песню «Мы вращаем землю».
И крохи, но мы помним, как солнце отправилось вспять, и едва не зашло на востоке. Мы не мерим землю шагами, понапрасну цветы теребя. Мы толкаем ее сапогами от себя, от себя. И ответ раз востока.
Продолжая петь, он спускался со сцены, проходил с песней через весь зал и исчезал с последним аккордом. Ради этого выхода он приезжал и гримировался.
Не пугайтесь, когда не на месте закат.
Театр Любимова не был политическим, но он задавал вслух подчас неудобные вопросы, а своей новой эстетикой ставил под сомнение единственность творческого метода социалистического реализма. Этого было достаточно для соответствующих инстанций, чтобы театр и Любимов постоянно находились под подозрением в неблагонадежности. Эмиграция же Любимова стала неизбежной вскоре после смерти Владимира Высоцкого, вспоминает Юрий Любимов.
Мы его похоронили, и в этом все-таки есть моя какая-то доминантная роль. Они хотели его тихо, быстро похоронить. Ну, закрытый город, Олимпиада, а получилось... Довольно для них неприятная картина. Когда они наврали, сказали, что привезут гроб, чтобы проститься с ним, а очередь шла от Кремля. Видимо, их мышление было таково, что как такого типа провозить, где Кремль, на кладбище Новоганьковское. И поэтому они раз и в туннель юркнули, стали выламывать его портрет, и поливочные машины стали сбивать. Цветы все, жара дикая была, берегли цветы под зонтиками. И вот эта толпа огромная, которая вела себя идеально, начала кричать на всю площадь. Фашисты, фашисты. И этот кадр обошел весь мир. И вот это, конечно, они затаили. Как бы я был виновник, и потом моя жизнь, конечно, стала совсем невыносимой.
Эмиграция Любимова, которого лишили советского гражданства, лишили заочно, пока Любимов был в Лондоне, продолжалась 4 года. Вернулся он уже при Горбачеве, вернулся в другую страну и, как быстро выяснилось, в другой театр. Но это уже другая история. А сегодня, в день 50-летия Любимовской «Таганки», в день юбилея, который празднуется без участия Юрия Петровича, хочется просто сказать создателю «Таганки» огромное спасибо за его творчество.
Рассказывал Юрий Векслер. На этом программа «Свобода в полдень» завершается. Для вас в прямом эфире за режиссерским пультом и у микрофона работала автор-ведущая программы Светлана Павлова. Я с вами попрощаюсь до 16 часов. В это время выходит программа «Время свободы». Ну а сразу после выпуска новостей в эфире «Радио Свобода» в 13.05 слушайте повтор программы «Поверх барьеров» с Иваном Толстым. Она сегодня посвящена юбилею Уильяма Шекспира.
В эфире «Радио Свобода» и в видеотрансляции на сайте «Свобода.орг» в 19 часов по московскому времени лицом к событию. Политики, общественные деятели, журналисты и ученые о том, что сегодня важно. Дискуссии на актуальные темы, диалог со слушателями и зрителями «Радио Свобода» и никакой цензуры. Повторы в 11 вечера, 2 часа ночи и в 8 утра. Ведут передачу «Лицом к событию» Михаил Соколов и Елена Рыковцева.
Что значит для вас свободная Россия?
Для меня свободная Россия – это Россия свободная от своей зависимости от сырьевого экспорта. Вот когда закончится, как поет Шевчук, нефть, вот тогда, возможно, Россия станет свободной. Она будет вынуждена искать другие способы существования в своих границах.
Свободная Россия – это страна, избавившаяся от стереотипов, от образа царя-батюшки на всех уровнях власти, от неэффективного использования огромных территорий, от балалайки, водки, медведя, матрешки, в конце концов.
Свободная Россия для меня, это когда я гуляю по площади, когда я иду с людьми, не нарушающими закон, меня не забирает ОМОН. Свободная Россия, когда я имею свободу до слова, во время слова и после слова.
Ваша свобода в 21 веке.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В следующем часе нас можно слушать на коротких волнах 15130 и 17770. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».